Владимир Ильич Ленин. «Империализм как высшая стадия капитализма». Популярный очерк. Написано в январе-июне 1916 года. Впервые напечатано в середине 1917 года в Петрограде отдельной брошюрой издательством «Парус». Предисловие к французскому и немецкому изданиям в 1921 году в журнале «Коммунистический интернационал» номер 18. Печатается по рукописи, сверенной с текстом брошюры. Предисловие к французскому и немецкому изданиям по тексту журнала. Предисловие. Предлагаемая вниманию читателя брошюра написана мной весной 1916 года в Цюрихе. В тамошних условиях работы мне приходилось, естественно, терпеть известный недостаток во французской и английской литературе и очень большой недостаток в литературе русской. Но все же главный английский труд об империализме, книгу Гобсона, я использовал с тем вниманием, которого этот труд, по ему убеждению, заслуживает. Брошюра писана для царской цензуры. Поэтому я не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим, экономическим, в особенности, анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем эзоповским, проклятым эзоповским языком, которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для легального произведения. Тяжело перечитывать теперь, в дни свободы, эти искаженные мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тиски места брошюры. О том, что империализм есть канун социалистической революции, о том, что социал-шовинизм, социализм на словах, шовинизм на деле, есть полная измена социализму, полный переход на сторону буржуазии, что этот раскол рабочего движения стоит в связи с объективными условиями империализма и тому подобное. Мне приходилось говорить рабьим языком, и я вынужден отослать читателя, интересующегося вопросом, к выходящему вскоре переизданию моих зарубежных статей 1914-1917 годов. Особенно стоит отметить одно место на странице 119-120, чтобы в цензурной форме пояснить читателю, как бесстыдно лгут капиталисты и перешедшие на их сторону социал-шовинисты, с коими так непоследовательно борется Каутский, по вопросу об аннексиях, как бесстыдно они прикрывают аннексии своих капиталистов, я вынужден был взять пример Японии. Внимательный читатель легко подставит вместо Японии Россию, а вместо Кореи Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, Эстляндию и прочие невеликороссами заселенные области. Я бы хотел надеяться, что моя брошюра поможет разобраться в основном экономическом вопросе, без изучения которого нельзя ничего понять в оценке современной войны и современной политики, именно в вопросе об экономической сущности империализма. Автор, Петроград, 26 апреля 1917 года. Предисловие к французскому и немецкому изданиям. Настоящая книжка написана, как указано в предисловии к русскому изданию, в 1916 году для царской цензуры. Я не имею возможности переделать весь текст в настоящее время, да это было бы, пожалуй, нецелесообразно, ибо основная задача книги была и остается показать по сводным данным бесспорной буржуазной статистики и признанием буржуазных ученых всех стран, какова была итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства в его международных взаимоотношениях в начале XX века, накануне Первой всемирной империалистской войны. Отчасти будет даже не бесполезно для многих коммунистов в передовых капиталистических странах убедиться на примере этой, легальной с точки зрения царской цензуры книжки, возможности и необходимости использовать даже те слабые остатки легальности, которые остаются еще для коммунистов в современной, скажем, Америке или во Франции после недавнего почти поголовного ареста коммунистов, для разъяснения всей лживости социал-пацифистских взглядов и надежд на мировую демократию. А самое необходимое дополнение к этой подцензурной книжке я попытаюсь дать в настоящем предисловии. В книжке доказано, что война 1914-1918 годов была с обеих сторон империалистской, то есть захватной, грабительской, разбойнической войной. Войной из-за дележа мира, из-за раздела и передела колоний, сфер влияния, финансового капитала и так далее. Ибо доказательство того, каков истинный социальный, или вернее истинный классовый характер войны, содержится, разумеется, не в дипломатической истории войны, а в анализе объективного положения командующих классов во всех воюющих державах. Чтобы изобразить это объективное положение, надо взять не примеры и не отдельные данные. При громадной сложности явления общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения, а непременно совокупность данных об основах хозяйственной жизни всех воюющих держав и всего мира. Именно такие сводные данные, которые не могут быть опровергнуты, приведены мной в картине раздела мира в 1876 и 1914 годах. В параграфе 6. И раздела «Желдорог всего мира» в 1890 и 1913 годах в параграфе 7. Желдороги — это итоги самых главных отраслей капиталистической промышленности, каменноугольной и железоделательной. Итоги и наиболее наглядные показатели развития мировой торговли и буржуазно-демократической цивилизации. Как связаны желдороги с крупным производством, с монополиями, синдикатами, картелями, трестами, банками, с финансовой олигархией, это показано в предыдущих главах книги. Распределение желдорожной сети, неравномерность его, неравномерность ее развития — это итоги современного монополистического капитализма во всемирном масштабе. И эти итоги показывают абсолютную неизбежность империалистских войн на такой хозяйственной основе, пока существует частная собственность на средства производства. Постройка желдорог кажется простым, естественным, демократическим, культурным, цивилизаторским предприятием. Такова она в глазах буржуазных профессоров, которым платят за подкрашивание капиталистического рабства, и в глазах мелкобуржуазных филистеров. На деле капиталистические нити, тысячами сетей, связывающие эти предприятия с частной собственностью на средства производства вообще, превратили эту постройку в орудие угнетения миллиарда людей, колонии плюс полуколонии, то есть больше половины населения Земли в зависимых странах и наемных рабов капитала в цивилизованных странах. Частная собственность, основанная на труде мелкого хозяина, свободная конкуренция, демократия — все эти лозунги, которыми обманывают рабочих и крестьян капиталисты и их пресса, остались далеко позади. Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью передовых стран гигантского большинства населения Земли. И дележ этой добычи происходит между двумя-тремя всемирно могущественными, вооруженными с ног до головы хищниками — Америка, Англия, Япония, которые втягивают в свою войну из-за дележа своей добычи всю землю. Брест-Литовский мир, продиктованный монархической Германией, а затем гораздо более зверский и подлый Версальский мир, продиктованный демократическими республиками Америкой и Францией, а также свободной Англией, сослужили полезнейшую службу человечеству, разоблачив как наемных чернильных кули империализма, так и реакционных мещан, хотя бы и называющих себя пацифистами и социалистами, которые воспевали вильсонизм, доказывали возможность мира и реформ при империализме. Десятки миллионов трупов и коллег, оставленных войной. Войной из-за того, английская или германская группа финансовых разбойников должна получить больше добычи, и затем два этих мирных договора открывают глаза с невиданной прежде быстротой миллионам и десяткам миллионов забитых, задавленных, обманутых, одураченных буржуазией людей. На почве всемирного разорения, созданного войной, растет таким образом всемирный революционный кризис, который, как бы долгие и тяжелые перипетии он ни проходил, не может кончиться иначе, как пролетарской революцией и ее победой. Базельский манифест Второго интернационала, давший в 1912 году оценку именно той войне, которая наступила в 1914 году, а не войне вообще. Войны бывают разные, бывают и революционные. Этот манифест остался памятником, разоблачающим весь позорный крах, все ренегатство героев Второго интернационала. Я перепечатываю поэтому этот манифест в приложении к настоящему изданию и обращаю внимание читателей еще и еще раз, что герои Второго интернационала, также заботливо обходят те места этого манифеста, где говорится точно, ясно, прямо о связи именно этой грядущей войны с пролетарской революцией. Обходят так же заботливо, как вор обходит то место, где он совершил кражу. Особенное внимание уделено в настоящей книжке критике «Каутскианства», международного идейного течения, которое представлено во всех странах мира виднейшими теоретиками, вождями Второго интернационала. В Австрии — Отто Бауэр и Ко, в Англии — Рамсей Макдональд и другие. Во Франции — Альбер Тома и так далее и тому подобное. И массой социалистов, реформистов, пацифистов, буржуазных демократов, попов. Это идейное течение есть, с одной стороны, продукт разложения, гниения Второго интернационала, а с другой стороны, неизбежный плод идеологии мелких буржуа, которых вся жизненная обстановка держит в плену буржуазных и демократических предрассудков. У Каутского и подобных ему подобные взгляды есть полное отречение именно от тех революционных основ марксизма, которые этот писатель защищал десятки лет специально, между прочим, в борьбе с социалистическим оппортунизмом Бернштейна, Мильерана, Гайндмана, Гомперса и тому подобное. Не случайно поэтому, что во всем мире каутскианцы объединились теперь практически политически с крайними оппортунистами через второй или «желтый интернационал» и с буржуазными правительствами, через коалиционное буржуазное правительство с участием социалистов. Растущее во всем мире пролетарское революционное движение вообще, коммунистическое в особенности, не может обойтись без анализа и разоблачения теоретических ошибок каутскианства. Это тем более так, что пацифизм и демократизм вообще — нисколько не претендующие на марксизм, но совершенно так же, как Каутский и Ко, затушевавшие глубину противоречий империализма и неизбежность порожденного им революционного кризиса, эти течения распространены еще чрезвычайно сильно во всем мире. И борьба с этими течениями обязательна для партии пролетариата, которая должна отвоевывать от буржуазии одураченных ею мелких хозяйчиков и миллионы трудящихся, поставленных в более или менее мелкобуржуазные условия жизни. Необходимо сказать несколько слов о главе 8 «Паразитизм и загнивание капитализма». Как уже отмечено в тексте книги, Гильфердинг, бывший марксист, теперь соратник Каутского и один из главных представителей буржуазной реформистской политики в независимой СД-партии Германии, сделал по этому поводу шаг назад – по сравнению с откровенным пацифистом и реформистом, англичанином Гобсоном. Международный раскол всего рабочего движения теперь уже обнаружился вполне, второй и третий интернационал. Обнаружился также и факт вооруженной борьбы и гражданской войны между обоими течениями, поддержка Колчака и Деникина в России меньшевиками и социалистами-революционерами против большевиков, шейдемановцы и Носкис Ко в Германии, с буржуазией против спартаковцев, тоже в Финляндии, Польше, Венгрии и так далее. В чем же экономическая основа этого всемирно-исторического явления? Именно в паразитизме и загнивании капитализма, которые свойственны его высшей исторической стадии, то есть империализму. Как доказано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку, менее 1/10 доли населения Земли, при самом щедром и преувеличенном расчете менее 1/5, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов франков в год по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше. Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли, ибо она получается сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих своей страны, можно подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты передовых стран. Подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых. Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора Второго интернационала. А в наши дни главная социальная, не военная опора буржуазии. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма.